Да, доброе время суток всем. И мы должны поговорить сразу о минимум двух недельных главах. И я бы поговорил про недельные главы Ваихи и недельную главу Шмот. Да? И мы видим переход от книги Берешит, что по-русски называется «Бытие», по-английски называется «Genesis», да, на книгу «Шмот». И в книге «Шмот» мы видим интересную особенность. Да? На иврите это называется «Шмот». Что такое «Шмот», Давид?
Имена.
Имена, да? И формально она называется «Имена», потому что первый пасук, первое предложение называется «Ваэле шмот бне Исраэль». Да, и вот имена сынов Израиля. Да? Но это буквально первые два предложения. Два-три пасука первых, да? А после этого книга рассказывает о порабощении евреев и об исходе. Да? И плюс законы есть в этой книге тоже. Да? Но основная центральная тема книги «Шмот» — это порабощение и исход из Египта. И то, что происходит после исхода. Да? Таким образом, очень странно, что мудрецы назвали эту книгу книгу «Шмот». И недельная глава называется «Шмот», и книга называется «Шмот», да, и имена. Они еврейские источники, и латинские, и потом, соответственно, английский «Exodus», и русский «Исход», да. Это все примерно одна и та же идея, одна и та же мысль, которая концентрируется на главной теме книги. Да? Например, книга Берешит переведена как Genesis, да, сотворение. Да? И в некотором смысле похожая идея книги Бытие. Я не очень пользуюсь русскими религиозными словами, я их, так сказать, знаю в некоторой степени, но не очень ими пользуюсь, но в любом случае они как-то кажутся более связанными, более похожими, чем всем, чем книга Шмот. Почему такое различие? Да? Вы понимаете вопрос? Давид?
Да, да, понимаю.
Да, и это не случайность, не случайность. И таким образом Рав Фурман говорит, что различие может проистекать из того, что акцент, фокус наших мудрецов и нашей традиции, он отличается от фокуса нееврейского читателя. Да? И какая нам разница, казалось бы, как неевреи называют наши книги, но стоит на это посмотреть, потому что это логический, так сказать, подход читателя, который это читает как книгу. И в отличие от этого, наша традиция смотрит на это немножко по-другому. Да? И с точки зрения нашей традиции мы имеем дело с очень необычными главами. Это переход от индивидуальностей, от групп, от семьи, от группы людей к созданию еврейского народа. Книга Берешит, книга Шмот. И последнее, последняя встреча братьев, последняя, как бы, если так можно сказать, как бы люди говорят, прах нашего уста, просто чтобы, так сказать, мы употребляли одинаковые термины, драма книги Берешит, это не художественное произведение, но, так сказать, чтобы мы, так сказать, как-то использовали какие-то термины, которые мы все понимаем. это встреча, последний разговор Иосифа и его братьев. Да? И очень интересно, Тора приводит только разговор братьев, когда Иосиф им открывается. И после смерти Якова, когда братья спрашивают, так сказать, умоляют Иосифа не наказывать их за то, что они сделали. Да? И посередине Тора не упоминает ни одного разговора между братьями. Это не значит, что его не было, но это значит, что с точки зрения Тора ни одного существенного разговора, из которого мы могли бы что-то выучить, не было. И очень интересно, в этой встрече братьев Иосифа, которые часто люди, так сказать, уже близится, так сказать, читая конец книги Берешит, пропускают. И в этом разговоре есть две особенности. Я вам объясню, как это связано с книгой Шмот. Во-первых, братья используют глагол «листом», когда они говорят о том, что, может быть, Иосиф нас ненавидит, да, вместо обычного глагола «лесно». Да? Обычно ненависть отображается словом «лесно», «синат хинам», правильно? Ненависть. А здесь братья употребляют необычный глагол «листом». Да? Что дословно означает ненависть, но ненависть очень необычная. Тора употребляет этот глагол очень редко. Да, очень редко. Обратите на это внимание. Да? Я вам скажу, когда, я не думаю, что кто-то из нас всех помнит, когда Тора это упоминает, но если посмотреть, то получается очень интересная картина. Этот глагол «листом» употребляется Торой, когда Исав возненавидел Якова после благословения, которое он украл. Да? Это ненависть, это не просто вспышка гнева, а это вот такая тайная, тлеющая ненависть, которая длится многие годы. И в некотором смысле до сих пор эта ненависть Исава к Якову продолжается и до сих пор. Да? И еще один раз Тора употребляет этот глагол «листом». Кто-нибудь может угадать, когда? Давид.
Я не знаю.
Да, проверьте, когда Яков благословляет своих сыновей перед смертью, в благословении Иосифу он говорит очень интересную очень интересную аналогию, какое-то очень интересное благословение. Он говорит Иосифу: «Ваемарругу вероу ваестымугу баалейхицим». Да? Это глава 49, пасук 23. Посмотрите, 49-23. По-русски это переводится: «И огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним стрельцы». Теперь то, что они перевели как «огорчали», «естымугу», на самом деле переводится как «ненавидели». Да, помните, как они, братья, ему говорят «естом»? Это тайная вот эта, это такая скрытая ненависть. И «балейхицим». Кто это были «балейхицим», как вы думаете? Стрельцы. Кто были эти стрельцы? Как вы думаете, кто враждовал с Иосифом? Давид, как вы думаете?
Я не знаю.
Но мы только что сказали, что этот глагол употребляется еще, когда братья обращаются к Иосифу, правильно? После смерти отца. Да. И он говорит, может быть, он нас возненавидит, и тоже употребляет этот глагол «естом». И поэтому Раши говорит, что эти стрельцы – это братья. Да? И огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним стрельцы. Почему они называются стрельцами? Рав Фурман говорит, потому что у них не было, у них, они не могли сдерживать свою ненависть. Не потому, что они действительно стреляли по нему из лука, но как лучник, он притягивает к себе тетиву и потом пускает стрелу. Также и человек, который, так сказать, делает что-то из чувства ненависти, он, так сказать, притягивает к себе это чувство и с большой силой ненависть может, так сказать, выстрелить с очень большой разрушительной силой. Правильно? И этот глагол «воестымугу» еще раз употребляется, насколько я знаю, в Торе три раза. Первый раз, когда Исав ненавидит Якова, второй раз здесь, в этом благословении, и третий раз, когда братья спрашивают, просят Йосефа помиловать их и не наказывать их. Почему это так важно? Потому что дальше Яков говорит: «Ветишев бы Эйтан кашто, веяфозу зруэй ядав, мидей авир Яков, мишам руэй эвен Исраэль. Но твердо остался лук его, и мощными мышцы рук его, поддержанные владыкой Якова. Оттого пастырем стал он на твердыне Израиля». Это Йосеф стал, да? То есть Йосеф, Яков говорит, что Йосеф был как лучник, который мог выстрелить, и никто бы его не остановил. И он прицелился и мог выстрелить, но он удержался. Он удержался. И это очень тяжело. Представьте себе, стоять очень долго с натянутым луком и не стрелять. И кто ему помогал? Владыка Якова. Кто владыка Якова? Это Всевышний. Да? То есть Всевышний дал ему силы не выстрелить в братьев. Это отвечает, кстати, на очень известный вопрос, знал ли Яков, что братья продали Иосифа. Да? По этому благословению мы видим, что Яков догадывался, что, по крайней мере, что вражда братьев привела к исчезновению Иосифа. Мы не знаем, знал ли он все детали. Но это еще показывает, что братья показаны как лучники, да, как, почти как враждующие стороны. И есть такое представление у многих людей, что после того, как Иосиф простил братьев, все они, так сказать, lived happy after, что они помирились и никогда это больше не вспоминали. Но это не совсем так. Это не совсем так. Иосиф не наказал братьев, он их в этом смысле простил, и он дал им пропитание. Он дал им пропитание, но они не жили вместе в Египте. Да? И Рав Лихтенштейн говорит, что если вы внимательно почитаете Тору и комментарии, складывается впечатление, что они не часто вместе собирались на пикники. И там у них не было таких больших семейных встреч. Иосиф их, так сказать, поддерживал и защищал. Но это вот противостояние, когда они были почти как стрельцы с обоих сторон, Оно осталось. И это, кстати, подчеркивает, почему мы даем благословение как Эфраим и как Менаше своим детям. Потому что Эфраим и Менаше выросли не только в чужой стране, и не только сначала они были одни евреи. Но даже когда пришла их семья, это такое впечатление, что не было полной гармонии в семье. Они все равно были изолированы в некотором смысле. И они все равно выросли хорошими евреями. И это очень большая заслуга. Теперь, если мы посмотрим на всю книгу Берешит, то мы увидим очень интересную последовательность. Мы увидим, что человек, с первого человека, он не хотел до конца принимать власть Всевышнего над собой. Да? Первый человек, Адам Аришон, нарушает волю Всевышнего и, как вы знаете, нарушает единственную заповедь, которая у него была, и ест этот плод. Да, при Эц Адаат. Каин убивает брата. Да? Уже через несколько поколений начинается полное безобразие, происходит потоп. Да? А потомки, сыновья Ноаха строят Вавилонскую башню, как бунт против Всевышнего. Возвращается идолопоклонство. Да? И Авраам единственный человек, который пытается это, так сказать, изменить. И даже не все потомки Авраама, да, Ишмаэль и Исав остаются с ним. И даже Яков, который был... последним из авот, из праотцов, когда он приходит к фараону, он говорит фараону: «Моя жизнь была очень тяжелой». Да? И Ваехи, Парашат Ваехи, это в гематрии 34. Почему 34? Давид, почему 34, как вы думаете? Это намекает на то, что он полностью жил 34 года. Он жил долго, да? Но он жил как будто он жил намного больше, чем 100 лет. Но полностью счастливый он жил 34 года. Почему только 34 года?
Это время, когда он был в Египте. После того, как его Йосиф принял.
Да, это правильно. Это было 17 лет, когда он был в Египте. И 17 лет, когда он растил Иосифа до того, как Иосиф пропал. Всего 34 года. Да? И Рав Соловейчик говорит, что Яков, почему он так горевал еще, почему он хотел жить мирно, бешалва, потому что он думал, что когда он вернулся в Израиль после всех проблем с Лаваном, то с этого момента Иосиф был четвертым поколением после Авраама. Он считал, что Иосиф был его первенцем от Рахели. И с этого момента должно исполниться пророчество, что четвертое поколение вернется в Эрец Исраэль. И поэтому он считал, что они просто должны будут стать народом в Эрец Исраэль и заселить ее. Да? Но из-за продажи Иосифа они попали в новое рабство. Да? И Яаков был у Лавана 21 год. Правильно? Напомните, мы, кстати, начинаем Агаду, и в Бикурим говорят «Арави уведа ави». Да? Что, при чем тут арамеец, при чем тут Лаван? Все должно было начинать с Египта, но... А Лаван, Мидраши говорят, тоже мог бы быть Египтом, тоже мог бы быть рабством. Это в 21 год он у него был. Да, это один человек Яаков. А когда 10 братьев продали одного, то сколько они были в Египте, Давид?
Не помню.
210 лет они были в Египте. То есть Яаков был у Лавана 21 год, а когда 10 братьев продали одного брата, то они, соответственно, в Египте были в 10 раз больше, 210 лет. И даже Яаков, который был абсолютным праведником, на каком-то уровне, на своем, на очень высоком, критикуется мудрецами, потому что он мог признать, что только 34 года были как бы счастливыми. Да? И меньшинство его лет жизни. А Юсеф, когда он объясняет братьям, что он не будет их наказывать, он говорит: «Хатахат элокимани, разве я вместо Бога? Вы хотели сделать мне зло, а Бог это перевернул в добро». И это очень высокая ступень. В некотором, мы не можем сравнивать духовных гигантов, но в некотором смысле в этом аспекте благодарности он даже поднимается выше Якова. Да, потому что Яков сказал только про 34 года, а Иосиф про все дни своей жизни, даже когда он был в темнице, даже когда он был рабом, да, весь ужас, который он пережил, да, все, он даже говорит, все равно это Всевышний делал мне к лучшему. Да? И это на индивидуальном уровне апогей книги Берешит. В некотором смысле. Если вы посмотрите с первого человека. Да? И теперь это качество служения Всевышнего, видеть Всевышнего во всем, Йосеф и Ибне Исраиль должны передать народу Израиля. От индивидуума всему народу. И так как они попадают в Египет из-за того, что они продают Иосифа, правильно? Если бы не было бы ненависти, и они не продали бы Иосифа, то они бы не попали в Египет. Так это, так сказать, на первый взгляд кажется по пшату Торы. Да? И может быть Яков был прав, может быть не нужно было бы дополнительного рабства еще. Пророчество бы сбылось. То их исправление состоит в том, чтобы на национальном уровне исправить эту ненависть, да? Исправить эту ошибку, из-за которой они попали в Египет. Да? И первое, что с ними происходит, они как бы вместе оказываются по одну сторону баррикады и вместе оказываются в тяжелой ситуации, и это очень часто помогает разбивать стены и перегородки между людьми, да, когда, или они вместе там, помните, друга в горы тяни, рискни, да, действительно, когда они вместе лезут на Эверест, или проходят курс молодого бойца, или дежурят там где-то вместе по отделению, или даже бегают вместе маратон. Любое такое, так сказать, испытание в некотором смысле, да, любое что-то, что нужно преодолевать вместе, любое испытание, которое нужно вместе преодолевать, когда люди вместе это делают, это ломает перегородки между ними. И евреи становятся как бы впервые, как бы спрессовываются в один народ. И более того, очень интересно, сейчас идут дискуссии везде, кто такие евреи. Постоянно, сколько евреев существует, идут дискуссии, кто такие евреи. И даже в Израиле есть очень известная бесконечная дискуссия о том, тарбут иудит или тарбут исраилит. Еврейская культура или израильская культура? Давид, вы слышали о таких дискуссиях, я уверен.
Да, да.
Да, да, да. И то же самое идет в любом месте. в Америке, являются ли мы там, вот мы сидим в Америке, мы являемся американскими евреями, то есть мы евреи, как в любом другом месте, просто вот мы в Америке, мы, конечно, уважаем Америку и все, и хотим ей добра, но мы евреи прежде всего, мы просто американские, да? Или мы еврейские американцы, да? Кажется, это одно и то же, но это не совсем одно и то же, да? И это очень интересная дискуссия. И всегда, вообще среди евреев всегда много мнений, и тем более в таком вопросе, я думаю, что больше мнений, чем самих евреев. И первый в Торе, кто поднимает эту дискуссию, это фараон, правильно? Первый, кто называет Бней Исраэль Ам, это фараон, да? И как фараон это делает, это очень интересно. Он говорит такую вещь. Он говорит «Ле Амо», он говорит своему народу. Вот есть народ Ам в Египте, который от нас отличается, и они усиливаются. И это очень простое, так сказать, очень простое определение, что, конечно, евреи – это Ам, конечно, это народ. Почему фараон говорит, что это народ? Потому что обычно, когда какие-то семьи приезжают в какую-то другую страну, да, ну, например, там, я вам скажу, например, приехали сюда там 200 лет назад какие-нибудь англиканцы, кальвинисты, лютеране, да, французские какие-то здесь были, эти пионеры заселяли Америку. Я вам скажу, что уже через 100 лет, 150 лет, очень сложно во многих случаях было там раскопать, кто был кто. Особенно, если это было связано с какими-то этническими различиями. Там, что приехала одна семья, большая, так сказать, клан, 70 человек, во многомиллионную империю. И, кстати, когда Яков пришел в Египет, пирамиды уже стояли примерно 1000 лет. То есть это не то, что это какая-то новая страна. Очень была развитая культура. И они туда приехали. Нормальная, так сказать, natural history, нормальная демографическая ситуация. Через 100 лет они полностью растворились, да, остались какие-то воспоминания, там кто-то там продолжал ел гефильте фиш вместе с какими-то египетскими блюдами, но полностью они должны были раствориться, правильно? И поэтому в начале, помните, когда Иосиф был один, «Ло яхлу мицрим ли холета еврим», да, китой ваги. То есть для египтян обычаи еврим, да, евреев, или как даже не только евреев, но все, кто приходил с другого берега реки, еврим, да, еще не было народа евреев, они были омерзительны для египтян. Да, египтяне не ели скот, они не занимались скотоводством, скот для них был, они поклонялись, это как была, был их идол, да, овцы были их идол, и поэтому они совершенно не могли на культурном уровне друг с другом сочетаться, но Иосиф им был нужен, и там была одна семья, потом к нему пришло еще там 70 человек, и Яков помог Египту, и когда это нужно, на эти вещи могут не обращать внимания, могут вам заказать там airport meal, кошерную еду могут заказать, не обратить на это внимания, не так важно. Но когда через какое-то время, 80 лет, там, я не знаю, проходит время, 100 лет, и эти люди не ассимилируются, а наоборот, они увеличиваются, в геометрической прогрессии, и они продолжают оставаться другими, то это неизменно вызывает некое трение, к сожалению. И поэтому фараон говорит, Клиакар говорит, что фараон говорит своим подданным, не может быть два народа в одной земле. Да? Сейчас их так много, и нет, они совершенно не собираются растворяться среди нас. И Мидраш говорит, что у них были свои имена, свой язык, своя одежда. Они не женились на египтянах, и наоборот, они были совершенно отличны от них. И они вызывали испуг у египтян. Да? И Клиакар даже, по-моему, говорит, что Ацум Мимену, или один из комментаторов, Мимену можно перевести как он сильнее нас, в смысле сильнее нас египтян, или Мимену от него. Правильно можно перевести, Давид, Мимену от него?
Да,
так он, фараон был непростой человек, он говорит, Ацум Мимену, он получает свою силу от Всевышнего. И это фараона очень испугало, да, потому что не просто это, так сказать, отличный народ, но он связан с некой особой силой, да, духовной силой. Да. И можно спросить, как, почему же фараон решил все равно их угнетать, потому что фараон был все равно язычником. То есть он верил, что у евреев есть какой-то Элуким, какая-то своя сила. Но он был язычником, он верил, что там другие силы есть. И он первый дает это определение. То есть понятно, что евреи отличаются, и в этом смысле они и семья, и народ. Да? И как только переходит некоторая критическая масса, то евреев начинают угнетать. И это их прессует и очищает, как Мидраш говорит, что как будто их в фернус, в плавильную печь, в доменную печь, как будто их бросило. Да, и это очень тяжело в доменной печи, но это их спрессовало и очистило. Никто не хочет таких очищений, но если... Это общий пример. Если, не дай бог, на кого-то выпадают испытания, мы не ищем испытания, не дай бог, чтобы у кого-то были какие-то испытания, но если они приходят, на самом деле в жизни каждого человека они приходят, то есть два вопроса, которые люди задают. Они говорят, задают это вслух или не вслух. Первый вопрос, почему это случилось со мной? Да, почему именно со мной это случается? И на этот вопрос нет ответа. И поэтому, не потому что Всевышний не хочет нам это рассказать, но мы не можем это понять. Я могу и там 45 минут говорить, почему это может быть поэтому, и поэтому, или не поэтому. Но мы все равно не можем это никогда понять для каждого человека. Но есть второй вопрос, который мы можем задать. Не почему это случилось со мной, а почему это случилось для меня. Как на английском говорят «for me». Не to me, а for me, для меня. И это хороший вопрос. Потому что мы не знаем, что вызвало это, но мы можем спросить, что для меня, почему это для меня, что я могу из этого извлечь. Да? И евреи извлекли из этого единство на каком-то базисном уровне. И когда они выходят из Египта, когда они выходят из Египта, мы все знаем историю исхода, то вдруг в середине самой, так сказать, климакса исхода, когда они только должны были уйти, вдруг Тора дает им законы пасхальной жертвы. Да? И Раформа говорит, что ни один режиссер не показывает вам эти законы, потому что это против законов жанра. Да? Вдруг там все выходят из Египта, да, посмотрите голливудские фильмы, и вдруг стоп, давайте обсудим, как мы варим там эту пасхальную жертву, как мы ее режем, можно ее варить, или только ее можно цли, жарить на огне, можно добавлять воду, можно ломать кости, нельзя ломать кости, как мы собираемся, такая начинается ешивная дискуссия, как готовить пасхальную жертву. Это совершенно кажется, как говорится, out of place. Да? Ни один режиссер не поставит это в фильм. Почему Тора это делает? Потому что в некотором смысле эти законы намекают на цель исхода. И пасхальная жертва – это прежде всего, конечно, отказ от идолопоклонства. Но отказ от идолопоклонства – это не только общая идея, что они верят, что много богов, а у нас есть один бог. Это правильно, но это, так сказать, уровень белого пояса. Черный пояс – это то, что мы говорим в Шма. Почему мы говорим Шма? Это, кстати, то, что Яаков сказал своим сыновьям. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Да, что это значит? Ашем – это то имя, которое не признавал фараон, что это источник всех сил, как говорит Рав Хаим из Воложина. А Элоким – это то, что признавал фараон, это все силы, которые вокруг нас. Это и гравитация, и силы природы, и любые экономические силы, и любые люди вокруг нас. Это все какие-то силы, которые нас влияют, мы от них зависим. И Шма говорит «Ашем Элокейну», Хашем Эхад, да, что все эти силы имеют единый источник, что все идет от Всевышнего, да, и это очень глубокая идея. И как мы сказали, кто в книге Берешит был символом этой идеи? Йосеф, который сказал, разве я вместо Бога, да, он сказал, я благодарен за все, что со мной произошло, вы хотели мне сделать зло, Всевышний переделал это в добро, я не буду вам ничего делать, я не вместо Бога. Да? И это очень глубокая идея того, что Всевышний един. И когда мы смотрим на пасхальную жертву, пасхальная жертва намекает нам на это, потому что мы берем идола египтян, мы приносим его в жертву Всевышнему, мы обращаем эту идею египтян, что есть Элоким, но Хас Вашалам, они не верят в Ашема, в единую силу, которая объединяет все силы. И Се обычно означает ягненок, правильно? Но пасхальная жертва уникальна тем, что кроме ягненка, кого еще можно приносить в пасхальную жертву? Вы не помните? Посмотрите, Се и Зим, что даже козленка можно приносить. Он тоже называется здесь Се. И это намекает, козленок, вы помните, это то, что братья зарезали после продажи Иосифа. И козленок намекает на Иуду и Тамар. И намекает на то, как Яков обхитрил Исава. Помните? Это все связано с этой идеей. И козленок тоже подходит под пасхальную жертву. Да? А пасхальная жертва еще используется выражение лимехсе. Очень странный язык. Почитайте эти законы на иврите. Там сказано лимехсе. Что такое лихасот, Давид?
Покрыть.
Мехсе – это покрытие, правильно? Лимехсе, то есть пасхальная жертва как бы покрывает что-то, закрывает что-то. И это намекает на грех продажи Иосифа. Да? И если вы думаете случайность, я вам приведу еще интересную идею. Должно было быть сказано кху, да? Возьмите себе пасхального ягненка, да? Правильно? Теперь в Торе сказано мишху. Укху. Что такое мишху, Давид?
Так, вроде бы как достаньте.
Потяните. Вытащите, да, потяните. Да. Лемшох. Этот глагол в Торе употребляется только один раз еще. Вы знаете, где этот глагол употребляется?
Нет.
Выемшиху миабор. Когда Иосифа вытянули из этой ямы, это употребляет его имшиху, его вытянули. Это, и здесь второй раз употребляется с пасхальным ягненком. Сказано «мишху-кху». И Мидраш говорит «мишху», отдалитесь, да, «мишху едейхими авода азара». Прежде всего, оттяните себя от идолопоклонства, а потом возьмите пасхального ягненка. И в этом смысле ненависть к Иосифу рассматривается как некая форма идолопоклонства. Почему? Потому что почему они ненавидели Иосифа? Потому что они, не было до конца у них этого чувства, что Тахат Элоким, что есть единый Всевышний, и даже если им что-то неприятно, что-то у них есть какие-то разногласия, если они концентрируются на едином Всевышнем, то эти разногласия уходят. Они бы никогда не продали Иосифа, если бы у них действительно было бы такое чувство, как у Иосифа, что «Тахат Элоким они». Я не могу как бы играть во Всевышнего. Я под Богом. Только два раза. Теперь еще один интересный закон. Это то, что в пасхальную жертву нельзя добавлять воду. Вы знаете? На. Цли-эш. Цли-эш – это зажаренная на огне она должна быть. Помните, Давид? Цли-эш. Нельзя добавлять воду. Рав Форман говорит, почему нельзя добавлять воду. Помните, когда Иосифа бросили в эту яму, как мы сказали в Имшиху, что-то, чего там не было. Эйн бо маим. Посмотрите в тексте Торы. Эйн бо маим. И последняя аналогия, про, когда они выходят, то сказано «дам ашер аль асав». Я могу немножко одно или два слова изменить, но Сав, это... Что такое Сав, Давид?
Порог.
Порог. Но Сав это тот же двубуквенный корень, как Йосеф. Дам ашер аль асав. Это намекает на кровь Иосифа. Да? Когда они выходят через этот порог, да, они выходят как будто, представьте себе, у них весь косяк помязан кровью. Да? Они сидят всю ночь, и этот, кстати, ягненок, он должен быть зажарен в эмбриональной позиции. Да? Его нельзя там ломать кости, он как бы зажарен в эмбриональной позиции. И вдруг утром они должны быстро выйти через этот окровавленный проход. Да? Представьте себе это. Да? Они помазали кровью все косяки двери, да, и утром они быстро вышли через этот косяк, правильно? Давид?
Ну да, конечно.
И это напоминает, как будто они родились как народ. В этот момент они родились, мы говорили, что такое народ, родился еврейский народ. И еврейский народ родился на том, что они преодолели эту травму, хотя бы на базисном уровне, преодолели эту травму продажи Иосифа. И поэтому они объединились и вместе вышли из Египта. И если вам кажется, что это преувеличение, если вы почитаете Танах, то вы увидите, что когда они приходят в Эрец-Исраэль, на самом деле эта травма до разрушения первого храма не полностью... зажила, и постоянно была конфронтация Ефраим и Иуда. Да? И оно потом привело к разделению на два царства. И даже много сотен лет спустя, помните, когда мы читаем молитвы на Йом-Кипур, помните эти 10 праведников, которые погибают во искупление продажи Иосифа? И помните, там первосвященник поднимается к небу в духовный мир, и он слышит «Мяхорея паргод» из-за этой духовной ширмы, как преграды, которая разделяет духовный и материальный мир. И он спрашивает, почему, как такое может быть, что 10 праведников погибают. И он слышит год «Кибазот атем нилкадим». «Базот атем нилкадим». И «базот атем нилкадим» — это то же самое, что Йосеф говорит своим братьям «базот тибахену». Этим вы будете испытаны. через беспричинную ненависть, через ту же травму, ту же проблему, которая привела к продаже Иосифа, до сих пор мы, хотя мы много что сделали и для того, чтобы это исправить, но мы до сих пор иногда попадаемся в ту же ловушку. Да, Нилкодим. Попадаем в ловушку. И поэтому, если мы внимательно очень посмотрим на слова Иосифа, который большую часть своей жизни переживал эту травму, когда его продали 17-летним мальчиком в рабство, да, потом он работал на Потифара, и вы знаете всю эту историю, его снова посадили в тюрьму. И даже когда он стал премьером Египта, он был изолирован, да, он не мог общаться ни с египтянами полностью, и он был изолирован от своей семьи. И даже когда братья пришли, он тоже был, в общем-то, в чем-то одинок, в каком-то смысле. Не полностью с ними, так сказать, до последнего момента, я думаю, до этих слов, не полностью с ними воссоединен. И вот эти слова «Атахат Элоким они», «Ки Элоким хашавали тува», что «я не вместо Бога», и все это, большую часть моей жизни, я признаю, что Всевышний это все сделал к лучшему, это совершенно эпохальные слова, которые завершают книгу Берешит. И если мы и как люди, и как народ попытаемся прочувствовать эти слова, то тогда мы можем и на индивидуальном уровне исправить много в своей жизни, и как народ. И тогда еврейская история будет намного легче и лучше, и мы можем исправить мир. Спасибо.